Я приветствую всех возлюбленных, святых, праведных, великих сыновей и дочерей Божьих. И сегодня мы продолжаем обучение в нашей библейской школе, и мы обновляем откровение о Божьей праведности. И я верю в то, что на самом деле это важное время, которое произведет определенную работу в жизни каждого из нас, и слово, которое мы слышим здесь, оно обязательно принесет нам блаженство. Аминь. Хорошо, итак, мы не будем терять ни минуты, и давайте мы вспомним, о чем говорили мы вчера и позавчера. И вчера мы говорили о том, что взаимоотношения Бога с израильским народом до момента, когда Бог дает закон, были на уровне завета. И, скорее всего, Бог хотел продолжать такое отношение. Но потом мы видим, из-за гордости и высокомерия народа Бог дал им закон. И закон, мы говорили, это очень простое соглашение. Я дам вам закон, и если вы выполните весь закон, благословение продолжат приходить и проявляться в ваших жизнях. Вот. Но такое чувство, конечно, что они выпросили закон. Вот. И речь шла не просто об исполнении одной-двух заповедей, речь шла о том, чтобы исполнять все. То есть соглашение было в том, чтобы исполнять не одну и не две заповеди по возможности, но все повеления. И вот как действовало соглашение в Ветхом Завете. Если будешь слушаться и исполнять, тогда будут проявления. Но Бог знал, что в этом состоянии, когда они являются греховной сущностью, у них не получится исполнить все заповеди. Не получится. Это невозможно для них. Для них вот в таком состоянии, в котором они находились на тот момент. Поэтому после того, как Он дал заповеди, сразу после них Он дает постановление о жертвеннике. И мы читали это в Исходе 20 главе. Да, там идут, перечисляются 10 заповедей, и потом в 24 стихе Бог говорит такие слова: «Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои». Тоже очень важный момент, друзья. Вот смотрите, вам заповеди, не мне заповеди, вам. Вы хотели? Вы говорили? Мы сможем. Конечно, все, что не повелишь, мы исполним. И в оригинальном тексте мы способны исполнить. Понимаете, какая гордость? Мы способны. Кто вы? Вы люди, являющиеся греховной сущностью. И вы способны жить праведно. Вы представляете, какая гордость, какая циничность, греховная сущность утверждает: «Я способна жить праведно». Представляете? И смотрите, Бог говорит вам закон и 10 заповедей, так как вы развиты в гордости, а мне, вот очень важные моменты, они такие едва заметные, но они очень важны. «Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои». То есть, как бы Бог говорит, вы будете греховной сущностью стараться исполнять заповеди, а я, несмотря на то, что у вас не будет получаться, но я люблю вас, и моя любовь выше вашей гордости, а я все равно хочу благословлять вас. Поэтому мне жертвенник, а вам заповеди. И смотрите, приноси на нем всесожжения твои, мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. И смотрите, что говорится. Я приду к тебе, и я благословлю тебя. Не на основании того, что ты исполнишь заповедь. Я приду к тебе, и я благословлю тебя на основании жертвы, принесенной за твою неспособность исполнить то, что ты обещал. Итак, Бог как бы говорит израильскому народу: хорошо, попробуйте в своей гордости, но я знаю, у вас не получится, и из-за моей любви я обойду вашу гордость. И я обойду вашу гордость каким образом? Через жертвенник я благословлю вас. Благодаря той жертве, которая будет убита, благодаря той крови жертвы, которая будет пролита, я благословлю вас. Не из-за ваших дел, а вы будете благословлены из-за, исключительно из-за жертвы. Итак, мы видим, да, что закон был дан не для оправдания, потому что почему мы уделяем столько времени этому? Потому что даже сегодня, на удивление, многие христиане тяготеют, и они так защищают закон, так отстаивают смертоносные буквы, и так говорят: нам нужен закон. Вот. Но закон был дан не для оправдания. Он был дан для чего? Для того, чтобы грешные люди, исчерпав все свои средства, все свои потуги, попытки оправдаться, увидели наконец-то, кто они, и что? И воззвали к жертве, совершенной жертве. Аминь. Бог, дай совершенную жертву, которая уничтожит наши грехи. И вот смотрите, вот тот жертвенник – это явный намек Бога. Я еще раз скажу, жертвенник – это явный намек. Своего рода, друзья, это подсказка. То есть Бог подсказывает им. Вы хотите исполнить закон? У вас не получится. Нет, получится. Господь, подожди. Вот сейчас мы соберемся, сейчас мы возьмем все свои силы в кулак. Получится, мы докажем, что получится. И Бог, знаете, такой: а зачем? Есть другой путь. Но видите, греховная сущность, она очень горда. И она очень уперта, жестоковыйна в отношении того, чтобы увидеть Божьи подсказки. Итак, жертвенник – это явный намек. Вам нужен тот, из-за которого я благословлю вас. Как бы Бог подсказывает им. Аминь. Это тоже подсказка. Вот. И обратите внимание, их праведность, то есть ветхозаветнее, мы тоже должны очень четко, друзья, различать праведность Ветхого Завета и праведность Нового Завета. Конечно же, смотрите, их праведность была праведностью жертвы, да? Вот. Как тогда и в принципе, так и сегодня, как они ходили, облеченные в праведность жертвы, так и мы ходим, облеченные в праведность жертвы, да, принесенной за нас. Но вот здесь есть очень важное и большое различие. Но разница в том, что в действительности они оставались грешниками. Да, они были праведниками из-за жертвы. Они не были совершенными праведниками. То есть праведность, в которой они ходили один год. То есть это то, что покрывалось жертвой, да? Вот, разница в чем? Что в действительности они оставались грешниками с греховной натурой. И они не могли изменить этого и победить это. Никак не могли. А мы с вами являемся праведниками. Вот. Мы являемся не просто праведниками, оставшимися греховной сущностью. Мы являемся праведниками с новой сущностью. Вот очень важная разница. И у вас будет следующая или через одну, там я видел тема нового творения, и там, возможно, вы коснетесь больше этого. Вот. Итак, закон был дан, чтобы привести людей к признанию того, что они грешники. Закон был дан, чтобы израильский народ осознал, да, 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 мы грешники, мы грешники. Но обратите внимание, израильский народ начинает неправильно использовать закон. Закон был дан для того, чтобы убедить их: ты грешник, человек, ты грешник. И я, как закон, пытаюсь тебя убедить в этом. Понимаете? Но что делают израильтяне? Они начинают использовать закон неправильно. Они используют закон для оправдания. Бог говорит: люди, ну ведь я же вам сказал. Я же вам сказал. Я благословлю вас через жертвенник, через жертву, принесенную на жертвенники. Благословения в вашу жизнь не придут через исполнение закона, потому что у вас не получится сделать этого. Не получится. Понимаете? И что мы имеем? Римлянам 10 глава, 1-10 стих. Римлянам 10 глава, 1-10 стих. Апостол Павел говорит такие слова: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Что значит «имеют ревность», «не по рассуждению»? Не туда направляют свои силы. Ну уже смиритесь. Смиренным Бог что? Смиренным Бог что? Дает благодать. Почему так долго Иисус Христос не приходит? Потому что так долго они упираются в своей гордости, пытаясь исполнить закон. Так долго они пытаются исполнить закон. Но когда благодать пришла? Когда часть людей устали и сказали: да, мы не можем, Боже, помилуй нас. И что? Только смирились. Вот она благодать. Вот она благодать. Аминь. И смотрите, дальше написано: ибо не разумея праведности Божьей, которая от чего идет? От жертвы. Как там и тут, друзья. Как в Ветхом, так и в Новом. Как в Ветхом, так и в Новом. Но разница, они оставались грешной сущностью. Мы, принимая праведность, мы принимаем также новое творение. Аминь. То есть мы рождаемся заново. Итак, ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь, видите, что было? Усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Я скажу вам, сегодня тоже, на удивление, знаете, на удивление есть люди, которые так ратуют за закон, которые защищают закон, которые критикуют благодать, которые хотят возвратить своей гордостью. Это не непонимание, друзья. Я еще раз скажу, это не непонимание. Корень глубже. Это гордость. Если я буду жить по благодати, а где ж тогда мне похвала? Нет, тогда мои дела теряют смысл. А если мои дела теряют смысл, я не могу чем хвалиться. А так я могу похвалиться. Человек говорит, 3 часа молюсь в день. И все, вау. 25 глав каждый день читаю. Да ты шо? И что это дает человеку? Почему он держится за это? Потому что он держится за это ради вот этого. Вау, какой вы духовный. Это фарисейство, понимаете? А когда спрашивают, из-за чего ты благословен, благословлен, и вы говорите, все из-за Иисуса. И тогда слава Иисусу, Иисусу слава, а вам нет никакой славы. Ну и что нам с того? Ну и что нам с того? Зато благословения проявляются в наших жизнях. Аминь. Поэтому именно гордость, друзья, людям, которым сложно признать, что закон не нужен, особенно сейчас, когда Христос уже появился, вообще не нужен. Знаете, у них проблема с гордостью. Не с непониманием, а с гордостью. Хотя непонимание тоже, оно вносит свою роль. Итак, не разумея праведности Божьей, то есть, видите, они не понимают. А почему они не понимают? И почему они не вникают? Потому что они усиливаются поставить собственную праведность. Они не покорились праведности Божьей. То есть, это бунт. Аминь. И дальше, смотрите. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Когда Христос принес себя в жертву, закон перестал быть насущным для израильского народа. Тем более он никогда не давался язычникам и народам земли. Закон был дан только израильскому народу. И о язычниках Писание говорит, что они были чужды заветов и чужды закона, то есть обетований. То есть они, закон никогда Бог не давал язычникам. Поэтому он нужен был только одному народу. Какому? Израильскому. Только до времени пришествия Иисуса. А Иисус пришел тогда, когда они смирились и когда они осознали, что да, не сможем мы справиться. Вот, конечно, там остаточная партия еще осталась таких, знаете, твердолобых. Это фарисеи, саддукеи, они, знаете, там, они продолжали. И они продолжали и продолжали. И сегодня даже продолжают, знаете. Вот. Но мы должны эти моменты понимать и улавливать. Итак, конец закона Христос к праведности всякого верующего. 5 стих. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры во Христа говорит вот как. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что, говорит Писание, близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности. Видите, не поступками, не делами, а сердцем, в котором мы осознаем, я не могу спасти себя сам. Мне нужен Спаситель. Я не могу изменить в своей жизни ничего сам. Я не могу прибавить себе росту. И что? Когда сердцем я начинаю взывать, каким сердцем? Смиренным сердцем. Потому что этому мы должны учить людей в момент принятия, прощения. Это не так. Ну ладно, попробую. А ну-ка, Иисус, войди в мое сердце. Нет. Знаете, мы должны наставлять людей качественно принимать. Знаете, должно быть наставление качественное. Не такое наставление, когда уже собрание затянулось, проповедник затянул, и теперь, а тут еще это покаяние. А уже людям надо бежать, а уже все подгоняют. Проповедник, давай, 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 быстрее, по-быстренькому. Есть кто в зале? Да, все, давай, быстренько. Это очень святой момент, друзья. Это очень святой момент. И если этот момент будет правильно осуществляться, тогда мы увидим на самом деле, как Христос будет вселяться в сердце человека. Аминь. Итак, сердцем смиренным веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. Итак, истина заключается в том, что нам не нужно, друзья, зарабатывать праведность своими делами через исполнение закона. Самим оправдываться. За нас это сделал Христос. И Галатам 2 глава, 16 стих, говорит очень сильное место Писания. Знаете, как Иоанна 3:16, а тут Галатам 2:16. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, и мне нравится это, а только верою в Иисуса Христа. Павел говорит, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа Иисуса, а не делами закона. Вы знаете, это место Писания, его хорошо учить наизусть, потому что это очень важное стратегическое место. Аминь. Итак, мы с вами оставили эту идею оправдания делами, вот, потому что делами закона не оправдается никакая плоть. Сейчас я скажу, друзья, церковь в хорошем состоянии, но буквально 3-4 года назад. Вы знаете, мы где-то попали в обман, который, в принципе, был в жизни Галатийской церкви. К ним пришли и сказали, да, 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 это хорошо то, что Христос, да, 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 это хорошо то, что вы оправданы верой, и вы в праведности Божьей, в праведности жертвы, но вам нужно еще соблюдать закон. И, знаете, я думаю, что это как раз принесло ту остановку на определенном этапе. Вот как галаты были обмануты, так где-то мы были обмануты. И потом, знаете что, Бог послал мощный поток откровения о благодати. И этот мощный поток откровения о благодати, он также принес, знаете, такое восстановленное, обновленное откровение о праведности, где мы четко разобрались, где мы научились верно разделять слово истины, где мы увидели, что сегодня сегодняшним христианам, сегодняшнему человечеству закон Моисея не нужен. он нужен для того, чтобы понять, как действует. Потому что даже, вот смотрите, да, вы бы не поняли до конца той праведности жертвы, в которой вы ходите сейчас, облеченные, да? Вот. Только эта жертва живая теперь, правда? Это воскресшая тоже. Там просто жертва была. А сегодня мы в живом Христе. Аминь. Мы в жертве, которая умерла, но воскресла. И воскресая, воскресила нас вместе с Ним. Понимаете, здесь тоже очень важный такой момент. Вот. И вот знаете, Ветхий Завет, он более расширяет, он образы дает нам. Аминь. Вот. Но и мы не выбрасываем Ветхий Завет, как некоторые говорят. Мы не отказываемся. Обратите внимание, как много мы читаем из Ветхого Завета. И мы верим, что все Писание богодухновенно, и Ветхий, и Новый Завет. Но мы понимаем и мы осознаем, где находились те люди и где находимся мы. И видя ту большую разницу, вау, мы восхищаемся привилегиями Нового Завета, привилегиями жизни во Христе Иисусе. Аминь. Итак, закон был дан не для оправдания, а, первое, давайте еще раз зафиксируем, для выявления греха и для осуждения греха. Аминь. Римлянам 3:19-20 говорит, мы знаем, Римлянам 3:19-20, мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Скажите, пожалуйста, мы состоящие под законом? Нет. Закон, если что и говорит, говорил к состоящим под законом. Аминь. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Закон выявлял греховную сущность. Аминь. Итак, что Павел утверждает? Он утверждает главную цель закона. Весь мир становится виновен пред Богом, и законом познается грех. Таким образом, что мы видим, друзья? Мы видим, что закон не ставил перед собой цель сделать человека праведным. Еще раз, закон не ставил перед собой цель сделать человека праведным, но напротив, убедить человека: человек, ты грешен. И у закона была цель выявить, высветить греховную сущность, которой они являлись, и привести человека к осознанию: ты греховен. То есть закон неплох, друзья. Это закон, это план спасения человечества. Закон добр, Писание говорит. Закон свят, закон от Бога. Но и у него есть хорошие, добрые цели. Когда мы смотрим на закон, что мы видим там? Мы видим любовь Бога. Но с другой стороны, бескомпромиссность Бога. Хотите доказать, что вы способны жить праведно? Доказывайте. Знаете, Бог учил. Он добрый отец. Он бескомпромиссный отец. Если он сказал, гулять не пойдешь, сын, значит, гулять не пойдешь. Пап, ну можно? Нет. Ты сказал, способен исполнить? Пробуй. Ну вот пробуй. Ну сейчас еще чуть-чуть получится. Ну и пробуй. Знаешь, ну тут месяца хватило бы, чтобы понять. Но видите, слепая гордость, упертая гордость. Сотни лет. Представьте, сотни лет, тысячи. Просто упирается. И до сих пор есть. Слепые, гордые люди. И Смотрите, еще раз фиксируем. Закон не ставил перед собой цель сделать человека праведным. Напротив, заставить человека осознать свою греховность. И вы помните то место Писания, где Давид, знаете, вот почему он был человеком по сердцу Божьему? Знаете почему? Он не был фарисеем. Он молится в одном месте и говорит: «Господи, грехи мои сознаю вполне». Видите? Это то, что должен был сказать каждый человек в Израиле. Через месяц, а некоторые через неделю. Потому что, ну, попробуйте исполнять все постановления. Ну, недели хватит, чтобы понять и осознать. И помолиться такой молитвой: «Господи, грехи мои сознаю вполне, не могу, прости мне за то провозглашение, я способен исполнить. Все, что ты скажешь, так мы легко. Прости, погорячился». Что делать? И Бог говорит: жертва. Что будем делать? Жертва нужна совершенно. Иисус, который не только даст праведность, но который уберет и греховную сущность из тебя. Месяца было достаточно. Но годы, длинные годы шли. Поэтому очень важно нам понимать и никогда, помните, мы говорили, научитесь верно разделять слово истины. Потому что вот, ну, красивые слова молитвы, правда? Так, ух, класс, вставить это в свою молитву. Знаете, вот многие люди, они молятся такой молитвой: «Господи, грехи мои сознаю вполне». Ты под законом, который приводит тебя к осознанию греха, или ты под благодатью, которая должна привести тебя к состоянию, в котором ты, расправив плечи, скажешь: «Господи, праведность свою сознаю вполне, святость свою сознаю вполне, новое творение, которым я являюсь, сознаю вполне, уровень своего пребывания во Христе сознаю вполне, величие, силу, славу Божью сознаю вполне». Вот что должна была сделать благодать. Благодать должна привести людей Нового Завета к осознанию праведности, святости, рождения свыше, силы Божьей, пребывающей в них, позиции, в которой они находятся. Какая позиция? Я осознаю свою позицию. Какую? Я посажен на небесах во Христе Иисусе. Я вполне осознаю свою позицию. И я говорю, что я в позиции превыше всякой власти. Я в позиции превыше всякой силы. Я в позиции превыше всякого господства. Я осознаю, что дьявол поражен. Я осознаю, что немощи и болезни, они поражены, унижены, а я искуплен. Я осознаю, что коронавирус не может прикоснуться ко мне. Вот в чем должна развить нас праведность и благодать Божья. И вы знаете, послушайте меня очень-очень серьезно. Друзья, как те люди упирались, пытаясь доказывать, знаете, что они смогут исполнить, к сожалению, сегодня есть христиане, которые противятся Божьей благодати. которые пытаются доказать благодати. Ну, благодать, нужно быть здравым человеком, маску носить. Послушайте, я одеваю маску только для того, чтобы не вызывать агрессию. Я не одеваю маску даже на 1% с верой, что она меня защитит. Понимаете? Почему? Потому что, во-первых, у нее нет такой силы и способности. И, знаете, почитайте размер частиц, которые маска пропускает, и размер вируса, который проходит. Ну, это даже, ну, тут даже не надо быть духовным. Но я знаю то, что я знаю. Я позволяю благодати Божьей развить меня в осознании того, кто я, в осознании того, что сделала для меня завершенная работа Иисуса Христа. И вот как Давид говорил: «Грехи мои сознаю вполне». Знаете, что это говорило? О чем это говорило? Это говорило о том, что он позволил доброму закону быстро ему все разъяснить. И закон, и Бог на небе пожал ему руки и сказал: «Спасибо тебе, Давид, ты человек по сердцу Божьему. А вы, фарисеи, нет, мы исполняем». На людях вы исполняете. Нет, мы исполняем. Да не можете вы. Нет, мы исполняем. Лицемеры, гробы окрашены, Иисус говорит им. Понимаете? А в нашем случае, друзья, посмотрите на благодать. Благодать. Она должна развить нас до такого уровня, где мы осознаем, что для нас сделала завершенная работа Иисуса Христа. И знаете, как Давид: «Грехи мои сознаю вполне, я праведность свою сознаю вполне». И что? Я сознаю вполне, что не приключится мне зло, язва не приблизится к жилищу моему. Я сознаю вполне, что... Что бы ни происходило, я не буду голодать, я не буду действительно поражаем, потому что мой Бог поместил меня во Христа Иисуса. Если кровь козлов и тельцов так могла действовать. Друзья, я еще скажу. Послушайте, одна из основных проблем в христианстве пока еще – это проблема отсутствия утвержденного отношения в праведности. Если мы это изменим, друзья, многие вещи изменятся. Я консультировал в свои времена, знаете, очень многих людей. И вот, знаете, то, о чем я проповедую, и опять-таки, ну, даже 1/10 не проповедую, знаете, я вот приобретал как опыт. Вот приходит семья и говорят: у нас проблемы с семьей. И знаете, я говорю 5 минут, и я понимаю, у них проблемы не с семьей, не в семье, не во взаимоотношениях. У них проблема с праведностью. Они не осознают, кто они. Другие приходят: пастор, у нас проблемы с финансами. Я беседую немножко. Я делаю вывод: друзья, у вас проблемы не с финансами, у вас проблемы с праведностью, с утверждением в праведность. Третий приходит: пастор, у нас проблемы со здоровьем. Нет. Когда ты вникаешь и когда ты понимаешь, потому что все проблемы, друзья, все проблемы, которые проявляются в жизни христианина, это проблемы с праведностью. И я вот чувствую, нам нужна отдельная школа, школа для веры. Нам нужна отдельная школа для праведности. Нам нужна отдельная школа для финансов. Нам нужна отдельная школа для семьи и так далее. Отдельные школы, знаете, где не три дня мы говорим о жизненно важных вещах, а где мы говорим несколько месяцев, рассматривая с разных сторон. Это очень важно. Это очень важно. Итак, благодать Божья, друзья, должна привести нас к осознанию того, кто мы, где мы. И ни один проповедник не научит вас тому, чему может научить вас благодать. Проповедник может, знаете как, привести вас к благодати. Но благодать научает вас жить праведно. Благодать научает вас жить благочестиво. Можно перечислить дальше. Благодать научит вас жить в исцелении. Благодать научит вас жить в преуспевании. Благодать научит вас жить в победе. Благодать научит вас побеждать и не быть побежденными. Благодать выведет вас из каких-либо затруднительных положений. Я думаю, что вот эти два дара, дар благодати и праведности, знаете, они очень важны. Без них царствовать невозможно. Без них невозможно христианство. Амин. Хорошо, Римлянам 7 глава, 7 стих. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы даже и пожеланий, если бы закон не говорил «не пожелай». 12 стих. Посему закон свят, заповедь свята, праведна, добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Да? Потому что, с другой стороны, закон смертоносный. Никак, но грех, оказавшийся грехом, потому что посредством доброго, причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. То есть те церкви, те жизни христиан, которые принимают концепцию верования в закон, которые внедряют закон в свои семьи, в свои жизни, они оживляют грех в своей жизни. Так говорит Писание, 8 стих, ибо без закона грех мертв. Они позволяют этому наносить огромный вред. Апостол Павел говорил к Галатийской церкви, он говорит, друзья, приняв благодать, вы начали хорошо, но потом пришли люди, обманули вас, и вы приняли закон. А почему вы приняли закон? Потому что вы не были в библейской школе онлайн-обновления. И вы не слышали тему, верно разделяя слово истины. И вы не способны были верно разделить слово истины. Аминь. И понять, что вы в другом завете, в котором действуют другие обетования и принципы. Аминь. И поэтому, что эти люди, они смешали, произошло смешение благодати с законом, и результат — вы отпали от Христа. Христос стал бесполезен в вашей жизни. Представьте, никогда вы не отпадете от Христа через грех даже. Но, приняв закон, вы можете отпасть от Христа и сделать Христа бесполезным в своей жизни. Поэтому нам нужно верно разделять слово истины, не только видя эпохи, но верно разделяя слово истины, видеть суть Ветхого Завета, суть Нового Завета. Видеть, на каких условиях действовал Ветхий Завет, на каких условиях действует Новый Завет. И что? И провести такую черту, за которую вы не будете заходить. Аминь. Итак, другими словами, смотрите, что Павел говорит в Римлянам 7 главе. Закон был дан, чтобы разоблачить грех, показать его в истинном свете, как смертоносное явление. Грех – смертоносное явление. И это, знаете, как в медицине. Сначала определяют диагноз, а потом лечат. И у Бога точно такой же порядок. Знаете, прежде чем лечить, он должен был поставить диагноз. И люди должны были, люди Ветхого Завета, должны были увидеть, да, мы грешники, нам нужен Спаситель. Все. Все, диагноз есть. Вы согласны с этим диагнозом? Да. Все. Готовы принять лекарство по имени Иисус Христос? Конечно. Все, это быстро должно было. Но диагноз поставлен. Знаете, они были такими, знаете, какими-то слишком верящими, не в то, что нужно. Ему говорят, ты грешник. Не верю. Ты грешник. Диагноз поставлен. Ты не можешь исполнить закон. Не верю. Докажу. Ну, давай. Понимаете? Поэтому давайте еще раз зафиксируем. Итак, закон дан не для оправдания, а для того, чтобы выявить, обнаружить грех. Закон также дан для того, чтобы показать грешному человеку, что он не может стать праведным своими собственными усилиями. Закон дан был для того, чтобы также сохранить Израиль. Вот это еще один момент, очень важный. Галатам 3 глава, 22 стих. Галатам 3, 22. Но Писание всех заключило под грехом, чтобы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы, и Павел говорит, мы, не о нас с вами, а мы, он говорит о тех ветхозаветных людях, мы заключены были под стражей закона. Вот момент, мы говорили об этом, но теперь мы читаем. Мы заключены были под стражей закона. До какого времени? До того времени, как надлежало открыться в вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. И обратите внимание, детоводитель – это недобрая бабушка, позволяющая внучку делать все, что угодно. Менее строгая, чем мама с папой. Нет, это стражник. Видели тюремных стражников? Они с дубинкой. Они водят человека в наручниках, потому что другого отношения нельзя было иметь к греховной сущности. Потому что греховная сущность – это как маньяк. Вот смотрите, люди в местах заключения свободы. Они попадают туда, они раскаиваются. Насильник говорит, да не буду больше я, никогда. Он кается, он признает. Вор, он говорит, да ты что, зачем, не буду никогда воровать. Наркоман говорит, да все, все, хватит, выпустите, зачем вы держите меня? Знаете, но когда человек вышел, в первый день он делает то, чем заражена его греховная сущность. Вот почему, друзья, мы должны идти в тюрьмы. Не помогут эти 10 лет, которые человек сидит за убийство. Не помогут. Он выйдет, и он начнет убивать снова. Не поможет этому насильнику 5 лет или сколько он сидит там. Он выйдет, и первое, что он будет делать, он пойдет насиловать. Не поможет вору. Он не образумится, потому что это не на уровне разума, это на уровне сущности. У кого-то эта сторона греховной сущности более развита, у кого-то эта сторона греховной сущности более развита. Понимаете? И что мы должны сделать? Мы должны сказать спасибо правоохранительным органам, что поместили этих людей в места заключения свободы. И они, люди те, должны сказать спасибо. Но когда они помещены туда, они должны кричать: «Христиане, придите с проповедью Евангелия, не с моралью». Потому что здесь психолог не поможет ему. Здесь не поможет ему мораль. Здесь не помогут социальные уговоры. Послушайте, если родная мать, человек, вот ну просто, ну друзья, мать говорит: «Сынок, ради меня не делай, ма, я тебе обещаю». И он идет и убивает. И он идет и насилует. Вы думаете, он послушает социального работника? Нет. Нет. Проблема в другом. Что поймите значимость церкви, друзья, поймите, какой силой мы обладаем. Никто в этом мире не может изменить греховной сущности. Но мы, просто принеся Евангелие, которое есть сила, изменяющая греховную сущность на новую сущность. Мы не меняем тоже. Мы не меняем тоже. У нас есть инструмент, которого нет у психологов. У нас есть инструмент, которого нет у психотерапевтов. У нас есть инструмент, которого нет у социальных работников. У нас есть инструмент, которого нет даже у мафии, потому что некоторых насильников и в лес вывозили. И им говорили: «Еще раз мы тебя уничтожим». Это тоже своего рода влияние. И что вы думаете, это им поможет? Нет. Это их изменит? Нет. Но им поможет Евангелие Иисуса Христа. Им поможет человек Божий, который знает, как проповедовать Евангелие благодати, который придет и скажет: «Послушай, ты матери своей обещал, не поможет, и ты знаешь это. Ты говоришь, я сильный, у меня получится, не поможет». Но когда ты примешь Христа и прощение своих грехов, когда ты примешь праведность Божью, вот это поможет тебе. Я никто, я такой же, как ты. Я был вчера подобным, и у меня были свои какие-то греховные наклонности. Но сегодня я являюсь новым творением, и я благословенный. Мне не хочется делать грех, мне хочется делать добро. Внутри меня кипит желание делать добро. Внутри меня кипит желание приносить любовь в жизнь других. И это желание произведено не уговорами мамы, папы, социальных работников. Это желание произведено Духом Божьим. Аллилуйя! Я праведность Божья. Аллилуйя! Амин! И это здорово и замечательно. Аминь! Итак, смотрите, и четвертое, давайте закончим, мы пойдем на перерыв, у меня 54 минуты. А смотрите, закон, также еще что делал? Он выделял Израиль как особую нацию для особых целей Божьих. Закон выделял, то есть он показывал, что это особенный народ. Это народ отделенный. Помните, числа 23 глава, 9 стих говорит, вот народ живет отдельно и между народами не числится. Числа 23, 9. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. То есть закон, цель закона была отделить. Это основные цели. Там еще есть, но мы должны хотя бы понимать. Аминь. Аллилуйя. И через 15 минут мы встречаемся с вами, и у нас последний урок будет, поэтому если мы сможем быстро пройти, больше получим. Так что не задерживайтесь, благословляю вас. Отдохните. Спасибо.